Сегодня, изучая 25-ю недельную главу Торы, которая называется «Цав», и приходится на главы 6, 7 и 8 книги Левит, книги Ваикра, мы посмотрим в 7 главе на несколько стихов, которые заканчиваются одними и теми же словами. Книга Левит, книга Ваикра, 7 глава, стихи 20, 21, 25 и 27. Вот что они говорят. Левит, 7 глава, 20 стих. «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». 21 стих. «Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». 25 стих 7 главы. «Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего». И 27. «А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». Итак, какая фраза повторяется? «Истребится душа та из народа своего». Вот эту фразу мы будем изучать сегодня. Что она означает? Наша тема – истребление души. Сама по себе постановка вопроса звучит уже нетрадиционно, потому что душа традиционно почитается неистребимой, бессмертной, неубиваемой, неуничтожимой, вечной. Тора, между тем, неоднократно говорит об истреблении души. И вот здесь, в нашей недельной главе Торы, также встречается такая фраза. Оказывается, есть целый ряд грехов, совершение которых приводит к истреблению души. Есть целый ряд заповедей, нарушение которых приводит к истреблению души. Вот несколько примеров. Это не полный список. Из других мест, из других недельных глав Торы. Книга Исход, 31 глава, 14 стих. Исход 31:14. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Так, помимо отношения к жертвам, помимо запрета на употребление тука, то есть жира животных, помимо запрета на употребление крови, Библия говорит, кто нарушает субботу, душа того истребится из народа. Далее. Книга Левит, 18 глава, 29 стих. Левит 18, 29. «Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего». О каких же мерзостях идет речь? Мы прочитали с вами 29 стих, который венчает собой 18 главу. А название ее такое: «Законы о браке и мерзости половых отношений». Здесь и инцест, связь с родственниками, здесь и гомосексуализм, и скотоложество, и иные девиации, иные отклонения, что касается интимной жизни. То есть, кто будет делать все эти мерзости, то есть, совершать сексуальные извращения, истребится душа из народа. Далее, 20 глава книги Левит, 6 стих, Левит 26. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Что еще вызывает истребление души? Обращение к вызывающим мертвых, к волшебникам. То есть занятие колдовством или обращение к колдунам, гадалкам, к ясновидящим и так далее приводит к уничтожению души, к истреблению души. Книга Числа, 15 глава, 30 стих. Книга Числа, книга Бамидбар, 15 глава, 30 стих. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего». Так называемый грех дерзкой руки, когда человек знает волю Божью и тем не менее говорит: «А я буду поступать по-своему». Когда человек не только знает волю Божью и не намерен ее соблюдать, но подчеркнуто нарушает ее, вот так вот злостно, бунтарски. Вот что такое грех дерзкой руки. Если кто сделает что дерзкой рукою, истребится душа-то из народа своего. Итак, повторим. Кто употребляет жир животных, знакомо звучит на Украине, да? Кто употребляет кровь, кто нарушает субботу, кто нарушает законы интимной жизни, кто обращается к колдунам, к вызывающим мертвых, кто занимается спиритизмом, оккультизмом, кто дерзкой рукой совершает грехи. И есть еще определенный список. Душа тех будет истреблена. Звучит это очень и очень серьезно, не правда ли? Даже пока мы еще не разобрали понятие истребления души, но понятно, что это ничего хорошего собой не представляет. То есть душа будет истреблена. Есть определенные действия, есть определенные грехи, совершая которые, человек обрекает себя на уничтожение. Посмотрим, какова природа этого наказания. Что такое истребление души? Во-первых, приглашаю вас для этого посмотреть на 17 главу книги Левит, стих 10. Книга Левит, книга Ваикра, 17 глава, 10 стих. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Первое. Когда мы сравниваем 7 главу, 27 стих, и 17 главу, 10 стих, то, хотя и там описывается одно и то же нарушение закона, но наказание описывается разными словами. Сравним. 7 глава, 27 стих. «А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». «Истребится» – формулировочка представлена безличностно. Не сказано, кто ее истребит. А вот в 17 главе книги Левит, 10 стихе написано: «Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Говорит кто? Господь. То есть, мы узнаем, что истребление души – это Божье действие. Бог приносит истребление души человеку, который нарушает его закон, его повеление. Итак, это Божье действие. Как написано в электронной еврейской энциклопедии, законы учителя Талмуда разъясняют, что этот грех – карается исключительно небесной карой. То есть, это зависит не от суда, не от людей, не от свидетелей, не от показаний, а это кара небес. Потому есть формулировка, которую вы можете часто встретить в богословской литературе на эту тему: кара или наказание от руки небес. Наказание от руки небес. Сам Господь начинает осуществлять справедливость. И вот теперь о механизме чуть подробнее. Книга Левит, книга Ваикра, 20 глава, стихи с 1 по 5. Левит, 20 глава, стихи с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых или из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху», Молох или Молох – это, естественно, божество языческое, так? «Тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». То есть, поскольку Тора дана не только как сборник нравственных законов, но и как юридические положения для конкретного государства, там не только нравственные законы даны, но и уголовный кодекс в том числе. То есть здесь говорится, что нужно сделать, если произойдет то или то преступление. Так вот, кто даст Молоху, то что должно с ним произойти? Тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. То есть должна быть задействована человеческая система. То есть, иными словами, все должно производиться на уровне суда. Откуда мы знаем, что на уровне суда? Потому что в Торе написано в книге Второзаконии, в 17 главе в книге Деварим, что нельзя предавать смерти по словам одного свидетеля. Минимум два свидетеля должно быть, лучше три. И то они должны быть полностью друг с другом согласны. По словам двух или трех свидетелей, сказано в Торе, можно предавать смерти. Так вот, если это произойдет, если кто-то даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, это означает, что необходимо, чтобы были свидетели, необходимо, чтобы судьи селись, необходимо, чтобы тщательно все было исследовано, выверено, и в результате обнаружения действительно подлинной вины, тогда происходит побиение камнями. То есть, это судебная система. Но вот что написано дальше. Третий стих, 20 главы книги Левит. «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». С одной стороны, во втором стихе сказано, что народ земли да побьет камнями. А далее сказано, в третьем стихе, Господь говорит, «Я это сделаю. Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его». Как вот примирить одно и другое? Дальше разъясняется в четвертом стихе. «Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его», то есть, если либо в силу боязни наказать человека влиятельного, богатого, сильного, со связями и так далее, или в силу ослабления в принципе уровня нравственности в земле, где уже все дают детей Молоху, и никто вообще не обращает внимания на беззаконие, где живут по принципу «все так делают, и я делаю», либо в силу иных причин. Но когда правосудие не осуществляется в соответствии с Торой, когда человек не наказан смертью, а виновен и должен быть наказан, тогда, говорит пятый стих, «то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Я еще раз прочитаю концовочку, 4-5 стих. «И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его». Итак, что такое «истребится душа та из народа своего»? Это небесная кара. Это наказание непосредственно самим Всевышним. Грехи, которые здесь описаны, это грехи, которые можно совершать в тайне. Это грехи, в отношении которых в действительности люди часто могут и не узнать. Вот сняли двое гостиницу. Кому известно, в каких они отношениях друг с другом состоят? В Соединенных Штатах спрашивают, как правило, удостоверение только одного. Так? Или произошло, например, употребление крови. кто знает, кроме самого человека, и так далее, и так далее. Есть целый ряд грехов, в отношении которых только сам человек знает, и Всевышний знает. И вот, когда бывают ситуации, где люди должны были бы, общество должно было бы отреагировать, но в силу каких-то причин не реагирует, тогда Господь говорит: «Я обращу мое лицо на этого человека». Вот эта фраза «истребится душа» означает Божий суд, непосредственное Божье возмездие. И вот здесь интересно отметить, что ни в одном из этих случаев не описывается, как Бог это сделает. Каким образом истребится душа, в силу чего? Мы уже знаем, что в определенных случаях не в силу применения судебной системы, потому что человек может какие-то грехи скрыть, и об этом никто никогда не узнает. Каким образом истребится душа? Вот один из примеров. Как пишет вновь электронная еврейская энциклопедия, Библия не уточняет, в какой форме совершится кара. А теперь читаем книга «Исход», книга «Шмот», 21 глава, стихи 12-13. 21 глава, 12-13. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему подпасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Итак, вот ситуация. Человек не замышлял убить, не был врагом, как говорит Тора, ни вчера, ни третьего дня. Но вот случайно произошло прерывание жизни. Как у нас по синодальному переводу, Бог попустил ему подпасть под руки его. В другом месте Торы описано так. Или какой-то камень, не видя, уронит на него. Или что-то еще случайно сделает, и человек убьет. Как это объясняется? Тот человек, который уронил камень, он не виновен, если он не был врагом. Но я хочу ваше внимание на эту фразу обратить. 13 стих 21 главы книги «Исход». «Бог попустил ему попасть под руки его». «Попустил» по-русски значит «позволил». Так? «Попустил» значит «позволил». Значит, такова была Божья воля. А если мы посмотрим на иные переводы, например, на один из украинских переводов этого отрывочка, «Кто разумеет, тот да разумеет», сказано так: «Бог підвів кого в його руку». Бог дословно подвел кого-то в руку этого человека. И это полностью соответствует оригиналу. Читаем снова. «Но если кто не злоумышлял, а Бог подвел его под руки этого человека», и так далее. То есть внешне выглядит это как случайность, и тот, кто убил, он не виноват, к нему у закона претензий нет. Но оказывается, это был Божий суд. Вот эта категория несчастных случаев, когда на самом деле смотришь, не было умысла, не было плана, не было никакой злобы, ненависти, вражды, ну вот случайно произошло. Это может быть чем? Исполнением фразы «истребится душа-то из народа своего». Естественно, мы не можем сказать, что все случаи несчастны такого рода, но мы видим, что в определенных случаях, только Всевышний знает когда, Он найдет способ истребить душу из народа, того человека, кто совершает грех дерзкой руки, кто злонамеренно и вот так вот на показ, на зло Богу грешит. Итак, фраза «истребится душа-то из народа своего» описывает действие в этом мире Божьего правосудия. Бывает, человек, например, наворует миллионы и миллиарды. И потом раз, вдруг умирает при загадочных обстоятельствах. Убийцы нет. Ни заказного, ни иного. Ну, просто умер. Бывает ситуация, вдруг колесо левое, переднее, на ходу откручивается, и машина кувырком, и человек разбивается. Никто не виноват. Причем он сам тоже не виноват, в том смысле, что не он вызвал этот процесс. Но значит, что-то когда-то в духовном мире произошло, и когда человек грешит вот этим грехом, или другим, или третьим, и так далее, Бог находит способ и время, когда истребляется душа. Теперь приглашаю вас взглянуть подробнее и внимательнее на терминологию, использующуюся для описания этого вида наказания человека. Вот ряд переводов этой фразы. Перевод Санчина. «Душа его будет отторгнута от народа ее». Будет отторгнута. В синодальном переводе как? «Истребиться». Здесь будет отторгнута от народа. Перевод Гурфинкель говорит, «Искоренен будет такой из своего народа». «Истребиться», «отторгнуто» и «искоренен». Перевод Гирша гласит так, «Такой человек будет отсечен от своего народа». И вот этот перевод ближе всего к подлиннику. В оригинале используется глагол «карат». «Карат» означает «разрубать», «отсекать», «отрезать». «Карат». То есть, дословно сказано, «он будет отсечен». Он будет отрезан. И вот здесь вспоминается известный стих из 59 главы книги пророка Исаии. Там сказано, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Книга пророка Исаии 59:2. «Но беззакония ваши произвели разделение». Бог является источником жизни. И когда человек грешит, и когда человек грешит намеренно, он этим самым отсекает себя, отрезает себя от божественной жизни. И тогда, естественно, будучи существом сотворенным, будучи существом конечным, тварным, человек не может существовать сам по себе. Итак, речь идет об отсечении. Возвращаюсь к электронной еврейской энциклопедии, где сказано «карет». «Карет» буквально «срез», в переносном смысле «истребление». Это провозглашенная в Библии небесная кара за сознательное нарушение религиозных предписаний, перечисленных в тексте Пятикнижья. Так, еще раз. Это небесная кара за сознательное нарушение Божьих законов. В Мишне, в комментарии на Тору, дан свод 36 грехов, которые наказываются наказанием карет. То есть карет – это как раз вот это вот отрезание, срез, отделение, отсечение от народа. 36 грехов. То есть просто собраны все места в Торе, где говорится, что вот за такой-то грех будет именно такое наказание. Видов наказания в Торе описано несколько. И сегодня мы разбираем, рассматриваем именно вот это непосредственное Божье. Когда никто из людей, может быть, и не знает, или зная, не может осуществить правосудие, Бог берет правосудие в свои руки. То есть это очень и очень серьезный вопрос. Ну, теперь коротко о понятии души. Раз душа будет отсечена, или истреблена, или отторгнута, или искоренена, и так далее. Что же тогда она собой представляет? Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи 4 и 20. Иезекииля, 18 глава, стихи 4 и 20. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет». «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Итак, вместо термина «отсекать», какой термин здесь использован для объяснения кончины души? «Умрет». «Умрет». То есть, когда речь идет о суде, то речь идет в данном случае о суде в нынешней жизни, в этой жизни человек умирает. Умирает физически. То есть, отсечение души – это физическая смерть человека. Душа, как мы видим, именно истребляется, отсекается, душа умирает. Душа по Библии смертна сама по себе, и лишь только в союзе со Всевышним, и лишь только на основании получения жизни от Всевышнего душа может продолжать существовать. Она никак не автономна. И вот, говоря об этом понятии истребления души или отсечения души, говоря о природе этого наказания, важно вспомнить вот такой момент. Помните ли вы, как в Библии, как в Торе, в первую очередь, звучит в подлиннике, или, по крайней мере, какая мысль выражается в подлиннике для выражения идеи заключения завета? Как в подлиннике звучит фраза «заключать завет»? Спасибо. В действительности, в подлиннике дословно «карат брит». То есть разрубать завет, рассекать завет. Вот, например, книга Бытие, книга Берешит, 15 глава, стихи 9, 10 и 18. 15 глава, стихи 9, 10 и 18. Господь сказал ему, Аврааму: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Авраам рассек, то есть разрубил, и в 18 стихе сказано: «В тот день заключил Господь завет». В тот день разрубил Господь завет с Авраамом. Почему такой образ? Довольно странный для современного уха. Вот что пишет об этом в своей книге «Евангелие во святилище» автор Александр Болотников. «Подобные действия были достаточно типичны для того времени, потому что именно таким образом заключались договоры сюзеренства. Вассал при заключении данного договора рассекал пополам животное и проходил между двумя половинками со словами: «Пусть это сделают мне твои боги, если я не выполню условия договора». Итак, коль скоро завет рассекался, разрубался, это было знаком, это было визуализацией того, какие обязательства берет на себя тот, кто вступает в этот завет. То есть он говорил: «Пусть со мною это будет», то есть «пусть меня карат». И именно это слово используется в форме «карет» для описания того, что есть Божье наказание. То есть, когда рассекается завет, это есть предзнаменование того, что бывает с человеком, который нарушает завет. Потому и говорится, эта душа будет отсечена, отрезана от народа Божия, народа, который находится в завете. Итак, сегодня мы рассматриваем с вами фразу, которая встречается порядка 40 раз в Священном Писании, в Торе непосредственно. Это истребление души. Истребиться, истребиться. Или Господь говорит: «Я истреблю». Есть, согласно Мишне, 36 грехов, за которые приходит наказание карет, наказание небесной кары от руки небес. И вот в завершение интересно посмотреть на отрывок из учения Иешуа, из апостольских писаний, где рассматривается вопрос судебной системы, ее работы. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 21 и 22. Матфея, 5 глава, 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Итак, «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Очень интересно, что такой строчки в Торе нет. То есть, есть заповедь «не убивай», но нету такой строчки «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Это вывод из Торы. Потому что отдельно сказано «не убивай», отдельно сказано, если вот совершится убийство, тогда нужно представить предсудей, они пусть исследуют, пусть призовут свидетелей и прочее, прочее. Вот. То есть, Иисус Христос как бы приводит взгляд, который бытовал в его время, взгляд, который суммировал положение Торы касательно убийства. То есть, если будет убийство, значит, необходимо привлечь к суду. И вот дальше он говорит, 22 стих, 5 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Попытаемся разобраться в судебной структуре, которую упоминает Иисус. Начнем, пожалуй, с самого очевидного. Что такое Синедрион? Это Верховный суд народа Божия. Это суд, который заседал во дворах храма в Иерусалиме. И сказано в Торе так: «Если будут несогласные мнения в воротах твоих, то пусть придут на то место, которое изберет Господь, это гора Мария, храм, Иерусалим и так далее, и предстанут пред священника и прочее, прочее». То есть, Синедрион – это верховное судилище, это место, где решаются вопросы, которые не под силу местным судам, потому что в каждом городе, в каждом селе, в каждом поселке и так далее есть свой суд, местный суд. Итак, читаем снова. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Какому суду? Местному суду. Местному суду. Это вот то, что, по словам Торы, должно происходить в воротах. Так и бывало. То есть, у врат города всегда собирались старейшины, собирались судьи, собирались знатоки закона, и там решался вопрос. Итак, если гневается на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Ну, рака у нас по синодальному переводу объясняется так: пустой человек. Вот. Но это было оскорбление очень страшное в то время. Вот дела такого уровня разбирает Синедрион. А третья инстанция какая? Подлежит гиене огненной. Кто заведует гиеной огненной? Всевышний. Итак, что мы находим? В Торе была такая система. Местный суд, Верховный суд. А если, как мы читали в 20 главе книги Левит, если народ не отреагирует и не осуществит справедливость, что будет? «Я, говорит Господь, я обращу лицо мое на этого человека, и я его накажу». Чему учит Иешуа? Тому же самому. Местный суд, Верховный суд, либо сам Господь, гиена огненная. Он определяет туда. Таким образом, вместо того, чтобы, как полагают некоторые, считать Иисуса здесь противником Торы, противником закона и судебной системы, мы находим, наоборот, что он высказывается в унисоно судебной системе, которая дана непосредственно самой Торой. И мы сегодня, живя, можем спрятать свои грехи от общества, можем быть незамеченными, и не найдется даже и одного свидетеля порою, который мог бы сказать о нашем грехе. Но будем помнить, что когда человеческие ресурсы заканчиваются, и никто не может осудить нас и таким образом осуществить справедливость на человеческом уровне, есть Божий суд. И этот Божий суд, он вступает в силу свою тогда, когда человеческие суды не осуществляют справедливость. Это может касаться нас лично, как преступников. Это может касаться нас лично, как жертв преступлений. На земле, к сожалению, сплошь и рядом, в результате подкупов или запугивания, или иных факторов, справедливость не осуществляется. Если мы жертва, если мы знаем, что в отношении нас нарушен закон, и причем злобно, и это грех дерзкой руки, не переживайте. Сказано, предавайте суд Господу. Мне возмездие, говорит Господь, я воздам. Потому что Господь все видит и все знает. И мы можем жить без груза желания восстановления справедливости. Потому что если по отношению к нам такая несправедливость, одна или другая, была совершена, мы просто спокойно предаем этот иск, передаем этот иск в Верховную судебную инстанцию. Говорим, Господи, повторяя молитву Давида, суди их. Вот, Господи, Ты разбирайся сам и восстанови справедливость, потому что Ты сердцеведец, Ты знаешь. Истребление души, кара от рук небес – это формат осуществления справедливости, который вступает в силу тогда, когда на человеческом уровне вопрос решить нельзя. Будем помнить об этом, касается ли это нас, как нарушителей, или нас, как жертв. Божий суд обязательно осуществляется. Аминь.